Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете Эхо Москвы. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская в студии. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о человеке, которого мы в основном знаем по роману «Тилюлиншпигель», Вильгельм Оранский. Когда-то Голландия была великой страной, сейчас это маленькая, мысипусенькая.
Мне кажется, она и остается великой, потому что величие определяется не размером страны.
Но когда-то она, ее даже не была страной, а была лишь испанской провинцией.
Да, вот в этом весь драматизм. Кем запечатлелся Вильгельм Оранский в истории? Это Вильгельм I, получивший прозвище «Молчаливый». Его жизнь совпала с тем, что называют революцией в Нидерландах, а точнее, освободительная война от Испании. Этот человек неразрывно с ней связан. Принц, граф, граф Нассауский, принц Оранский, вождь революции. В общем, это так. Оказывается, в жизни может случиться и такое. Революция 17 века, ибо это было не только освобождение от испанцев, это борьба против того, чтобы какая-либо могучая, сильная центральная власть была в этих очень независимых областях Западной Европы. Об этом мы скажем.
Ну, это, как пишут в школьных учебниках, это первая буржуазная революция.
По сути, это совершенно правильно. Люди эти совершенно не ведали, что они совершают буржуазную революцию. Они боролись за освобождение от испанской власти, за то, чтобы иметь право быть кальвинистами, а не католиками, насильственными, за свободу и независимость своих городов, за то, чтобы испанцы не обирали их до последней ниточки. И возглавлял это человек, принц, имеющий законный такой титул, граф по рождению, а принц он получил чуть позже. Что еще? Не очень удачливый полководец, хотя полководец и смелый человек, но очень умелый политик, мастер лавирования.
Тонкий
даже
дипломат.
Появился термин «оранжизм», потом его сменил «бонапартизм». Умение лавировать между интересами разных людей, умение скорректировать свою позицию ради достижения какой-то, ну, в общем, вполне достойной цели. И он это умел. Еще чем известен? Его потомки, начиная с внука Вильгельма III, на английском престоле, Оранская династия. И сам Вильгельм III, удачно высадившись в Англии, заняв престол, спокойно сравнил себя с Вильгельмом Завоевателем, когда нормандский герцог высадился в Англии, стал английским королем. Ну и, наконец, с 1815 года потомки этой самой династии, представители этой самой династии, короли и королевы Нидерландов. То есть это род не последний в Европе, очень заметный, очень замеченный, и поэтому вспомнить жизнь этого человека с кульминацией, с высшей его точкой, конечно, в виде революции, надо. Но началась она не с революции. Он, естественно, родился в 1533 году, 24 апреля, в городе Диленбурге, графство Нассау, Германия. Вот его наследственное графство.
Немец.
Да. Отец граф Нассау, мать графиня Юлиана Штольберг-Вернигородская. И титул принца он получил в 11 лет, к графскому вдобавок, от бездетного, умершего бездетным, кузена Рене. Принц Оранский от провинции княжества на юге Франции, в Провансе. Таким образом, у него самый обширный для Нидерландов владение, он самый богатый из нидерландских аристократов и человек, не лишенный разнообразных талантов, о которых сейчас будет речь.
Ну, надо сказать, что Нидерландов не было, собственно. Были испанские провинции.
Это не как были... они стали испанскими?
Да.
Это группа территорий в центре Европы. Когда-то провинции Рима, затем часть государства франков при меровингах, каролингах. В 11-15 это многочисленные мелкие герцогства и графства, которые формально, юридически признают вассальную зависимость. Кто от германских правителей, кто от французских. По сути, оставаясь свободными, так эти, как бы делается реверанс. Я вассал такого-то. Реальной центральной власти там нет. Особая роль городов, такие города, как Ипр, Гент, Брюгге, Великая Триада, вообще живут собственной жизнью. Это самоуправляющиеся такие центры. Антверпен, который, как говорят, мощный такой центр производства. Амстердам стоит на костях селедки, вырос на сельде, на торговле по морю. Это очень вольнолюбивая область. Они умели за себя постоять, они это доказали. Ярче всего в 1302 году, когда случилось так называемое Брюкское заутрение. попытался французский король всерьез подчинить Фландрию, расставил там, формально фландерский граф его вассал, расставил там французские гарнизоны. И вот горожане города Брюгге организованно на рассвете, как всегда по удару набата, аккуратненько вырезали французский гарнизон. Французский король явился с войском, чтобы проучить, и случилась битва при Куртре, которая вошла в 1302 году, том же, вошла в историю под названием «Битва шпор». Почему? 1500-2000 рыцарей французских пали, ну, не меньше 1000 точно.
От лавочников?
Это очень много.
От ремесленников?
И кто их перебил?
Да.
Пешее войско лавочников, мясников, оружейников, вы совершенно правы. И после битвы они сняли шпоры с этих рыцарей и сложили их в соборе, в алтаре, что вообще-то звучит несколько кощунственно. Но для них чувство национального самоутверждения было так важно, что вот в алтаре лежат шпоры. То есть они доказали, что умеют за себя постоять. И вдруг превратности исторической судьбы. В 15 веке они относительно признали над собой крыло такое, власть герцогов бургундских, которые рвались к тому, чтобы стать самостоятельными государями и государством. И это их устраивало, потому что довольно-таки бургундские герцоги сами не очень сильны. Но в 1477 году бургундский герцог Карл Смелый потерпел полное поражение от французского войска при Людовике XI французском короле. И в итоге они оказались опять неизвестно при ком. Единственная наследница погибшего в бою Карла Смелого, Мария Бургундского, Бургундская тут же выходит замуж за Максимилиана Габсбургского из Германской империи. Объединяются, они оказываются как бы под Габсбургами, а их сын еще хуже. Их сын Филипп Красивый женится на Хуане Безумной, матери знаменитого императора Карла V, испанского короля Карла I, затем Карла V Габсбурга.
Священная Римская империя.
Они оказались в огромной империи. Все эти многочисленные свободные города, герцогства, графства, вся эта мозаика относительной свободы, она оказывается под властью, да под какой?
Феодальная
Когда
империя.
Карл V разделил свою империю, отрекшись от власти в 1555-м, он Нидерланды вместе с Испанией соединил с Синей с Круглым. Нидерланды вместе с Испанией отдал своему сыну Филиппу II, самому фанатичному правителю Западной Европы в эту эпоху, фанатичному католику.
И любителю дисциплины.
Абсолютному любителю. И вот они с их традициями свободы, готовностью принять новую веру, у них очень сильно влияние кальвинизма, оказываются под этой властью. Вот что сделало со временем даже принца революционером.
Но принц относится уже не к нассауской аристократии, он к имперской аристократии этот род стал относиться.
Да, и дело в том, что детство нашего персонажа прошло при дворе Карла V. Поскольку вот историческая судьба, династические браки бросили эти независимые, вольнолюбивые земли под власть Испании, надо было с ней ладить. И аристократия пытается ладить. Вот, например, этот самый юный Вильгельм в юности,
как
в детстве.
Какой Вилли.
Да,
еще совсем не молчаливый, да?
Совсем не молчаливый, нормальный мальчик. Отдан ко двору Карла V, он там паш.
Мадрид.
Он в Испании, и он паш. Это придворная должность для аристократических юношей. Карл V его отличает. Он заметил юношу.
Я хочу только сказать, что у Карла V была вот эта сначала идея такой космополитичной империи. Он брал к своему двору аристократов из всех земель, вне зависимости от, тогда национальности не было, от происхождения, то есть аристократическое происхождение, имперский. Это была имперская аристократия.
Только он хотел стать над этим. Он сам изрек, что в моей империи никогда не заходит солнце. Это его формулировка, потому что у него хватило эрудиции и его глобалистических устремлений понять, что колонии в Новом Свете, в Америке, недавно открытой, в соединении с... Это, допустим, вот у нас на крайний запад. На восток. В соединении с немецкими землями, Нидерландами, и в посерединке Испания, а еще Неаполитанское королевство на юге Италии, Это что-то невероятное, это уже реально приближается к размерам никогда не забывавшейся в Европе Западной Римской империи. Призрак этой империи, мощнее, чем какой-то тот призрак коммунизма знаменитый, бродил все тысячелетие Средневековья по Западной Европе. И он почувствовал, что он император, он действительно император, над такой империей, которая сопоставима, а в смысле американских владений превосходит былую Римскую империю.
Поэтому пажи из Германии, отовсюду, из Италии, из Англии.
Не глупая идея. Да. Она в сущности не глупа. Но человек предполагает, а Бог располагает. Вот, например, данный паж, начав как бы с верной службы ему, в итоге оказывается вождем революции против испанской власти. Что к этому приводит, мы сейчас увидим.
Он католик.
Он в семье мама и папа протестанты, а он католик, воспитанный при дворе Карла V. Думаю, что в глубине души никогда не переставал быть протестантом. Католичество принято для того, чтобы иметь возможность отдать этого мальчика в услужение наикатоличнейшему государю Карлу V.
Сделать карьеру.
То, как он потом, да, твердо от этой религии официально и открыто отойдет, и то, как он потом добьется не без труда эдикта, решения о веротерпимости редкого и ценного в эту эпоху, говорит о том, что его католические взгляды, может быть, просто привели его к тому, что не так уж важно, как ты веруешь, был бы Бог у тебя в душе. Редкое для этой эпохи убеждение. Итак, он служит при дворе, его Карл V отличает, ему как бы светит очень-очень большая карьера. Но в 1555 году его искренний покровитель Карл отрекается от престола.
Интересная история тоже.
Вильгельму 22 года. Вильгельму 22 года, самая зрелость, он хороший воин, он достаточно образован, он просвещен. У себя в стране, пусть небольшой, но очень важный, он лидер по положению, по богатству, по владениям и по крови, и он претендует, конечно, на эту карьеру. Он мог бы стать наместником в Нидерландах. И, видимо, об этом он и мечтал. Стать наместником испанской короны в Нидерландах.
Да, предел мечтаний, собственно.
И для родины это было бы очень неплохо. А он ощущал Нидерланды родиной. И для него было бы очень хорошо. Но Филипп осторожный, хитрый, недоверчивый.
Сын Карла V.
Сын Карла V, которому Карл отписал Испанию, Неаполитанское королевство и Нидерланды. Он не верит никому. Он всех опасается, и на всякий случай он такое принимает интересное решение. Официальной наместницей всех Нидерландов становится его сводная сестра Маргарита Пармская, все-таки родная по крови. А Вильгельму он отдает в управление несколько областей, Утрехт, Зеландию, Голландию. Очень важно, это и будут области,
северные
главные
области,
да, революционные центры, где победит революция. Он отдает ему именно эти провинции, не самые богатые, Фландрия была гораздо богаче, Брабант тоже богаче, но все-таки статус он имеет, правитель этих областей, типа губернатора, под властью наместницы. Тут он и получил свое прозвище «Молчаливый». Как сообщают источники, от французского короля Генриха II 22-летний Вильгельм узнал о страшных планах Карла V в отношении Нидерландов, о его плане превратить их в рабов. И все в нем против этого восстало, но он набрался сил промолчать. Иначе он не добрался до Нидерландов вместе с головой, только отдельно от собственной головы.
И он принимает должность штатгальтера,
управителя. Делает вид, что он все это принял, и что его карьеристские реальные устремления 22-летнего человека, лидера по положению, по происхождению, его как будто бы устраивает. На самом деле провинций там больше, он получил только 3, но и из этого человек, не лишенный талантов, сделает многое.
Наталья Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вот тут справедливо напоминают наши слушатели, что Алексей Алексеевич Венедиктов забыл вопрос вам задать и книжку разыграть. Конечно же, забыл, потому что его нет здесь. Он прилетит сегодня вечером. Поэтому пока я здесь, и вопрос вам задаю. Какой династии принадлежал Филипп II Испанский? Какой династии принадлежал Филипп II Испанский? Присылайте ваши ответы на нашу смс-ленту +7 985 970 45 45, и наши победители получат подарок книги Шарль де Кастера «Легенда об Оленшпигеле». Ну, книга известная, в особом представлении не нуждается. Издательство «Азбука Классика» ее вам предлагает. И замечательный путеводитель вокруг света — Нидерланды, с фотографиями и с советами туристов.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Мы говорим о Вильгельме, 22-летнем Вильгельме Оранском, который покинул Испанию и с революционным мандатом Филиппа II Испанского, комиссаром, отправляется в три северные, самые небогатые провинции.
Я бы сказала, с реакционным мандатом.
С реакционным мандатом.
Революционным он его сделает сам, за что будет предан Карлом, Филиппом вторым, страшной анафеме. А пока он прибывает в страну своего рождения, страну, которую почему-то твердо ощущает родной. Так его родители все-таки воспитали, что ни язык не забыт, ни традиции религиозные, как скоро выяснится. Он вернется к вере своего раннего детства. И он видит ужасы, те, о которых он слышал и промолчал. Молчаливый, уже с прозвищем Молчаливый. Те ужасы, ту черную тень, которая нависла над его родиной. Это черная тень наикатоличнейшего правителя, который хочет из этих областей сделать оплот католицизма в Западной Европе, в то время как во Франции реформация движется, и гугеноты подняли голову, в то время как в Англии реформация, в общем, своим путем, но произошла. Очень ценно иметь такой оплот. Он хочет сделать из этих областей оплот католической веры, оплот верности и антиреформационной. А между тем, в этих торговых Нидерландах, в этой подвижной стране, связанной с миром, через свой флот, через производство мануфактурное, как раз очень популярны идеи кальвинизма, вполне соответствующие духу эпохи. И тень мракобесия надвигается, тем более, что там реально при Маргарите Пармской всеми делами ведает страшный мракобес, кардинал Гранвелла. Это мрачная такая наикатоличнейшая фигура, совершенно соответствующая идеям Карла V.
Похоже, Торквемада, между прочим, был. Но Торквемаду знают, а Гранвеллу мало.
Да. А в общем, стоило бы и с ним разобраться.
Красная собака, его так называли.
Страшный человек, беспощадный, мракобес и фанатик, для которого вообще жизнь человеческая ничего не стоит, если он считает, что она хоть как-то препятствует его миссии превращения Нидерландов в то самое, что задумал Карл V и о чем сумел промолчать для начала Вильгельм Оранский. И вот первый его успех, первый его шаг, он вступает в союз с лидерами оппозиции тамошней, графом Эгмонтом, о котором мы как-то говорили в одной из передач, и адмиралом Горном. Они создали...
Какая это была оппозиция?
Оппозиция придворная, аристократичная, аккуратная.
Сомневающаяся.
Они создали лигу вот недовольных дворян.
Союз дворян, да.
Да, союз, лига сомневающихся, лига людей, которые хотят достаточно верноподданнически, но все-таки убедить, что не надо так ломать Нидерланды, не надо так ломать этот народ, и не надо каленым железом выжигать. Потом сами те люди, которые будут действовать от имени Филиппа II, будут писать ему. Нигде не видели такого упорства. С ними ничего нельзя сделать. Они настолько тверды в своем уходе от католической веры и от верноподданнических чувств испанскому королю, что их можно только уничтожить.
Надо только сказать, что когда он вступил в союз дворян в 1565 году, туда входили и богатые католические дворяне нидерландские, и протестантские. Это была не религиозная оппозиция, это была политическая оппозиция.
И она осталась в стороне, от события 1566 года, когда в Нидерландах вспыхнуло мощное социальное движение, иконоборческое восстание, и под знаменем кальвинизма, конечно, они, по сути, уже бились с испанцами, по сути, но под знаменем кальвинизма, утверждение права быть кальвинистами, и как символ католической веры уничтожали иконы и все прочие пышные атрибуты католического вероисповедания.
Причем, вы знаете, вот то, что я читал вокруг этого восстания, там практически не было мародерства.
Нет.
Там уничтожалось.
Было убеждение.
Там уничтожали, оклады срывали серебряные, да?
Очень,
не растаскивали.
Очень пострадали церкви, но не с целью воровства. Вот та самая вера, о которой будут писать сторонники Филиппа II, она была уже очень мощной. Потому что здесь тесно сплетаются патриотизм, воля к свободе, к независимости и вот это религиозное убеждение, которое очень подходит, в общем, по существу уже частично буржуазным Нидерландам. Производство, торговля в раннекапиталистическом духе. Зачем им эта пышность? Буржуа, у них другой идеал. У них другой эстетический принцип, и им нужно другое богослужение. Церковь – скромный молельный дом для индивидуального общения к Богу, в котором их убедил Кальвин, что можно прямо, без всяких посредников, лишь бы была искренняя вера, и Бог тебя услышит и поймет. И вот это страшное движение, оно страшно тем, что оно сокрушительное, оно истиннонародное. И пока Вильгельм от него в стороне. Он не готов.
Да, там даже лидеров нет. Там
нет, нет,
это
нет.
Это все масса поднялась и да, опустилась.
Поднялась страшная такая толпа и бунт. Это бунт. Настоящий иконоборческий бунт. Бунт. И он остался в стране. Это все-таки для него слишком, для аристократа. Но через год, в 1567-м, Вильгельм узнает о назначении в Нидерланды наместником на смену Маргарите Пармской герцога Альбы. А он хорошо знал, кто такой Альба, вот они те планы, о которых он некоторое время молчал. Уж Альба — это железо, кровь, война, и у нас была передача о герцоге Альба, и беспощадность его поведения в Нидерландах он предвидел сразу. Тогда, под влиянием этого сообщения, этого факта, Вильгельм открыто переходит в протестантизм, не скрывает более, что он... Наверное, всегда его придерживаясь, теперь открыто его исповедуют, эмигрирует в Германию. Он пытался...
Он эмигрирует, уезжает в свои владения.
Да, к себе домой.
Ну, говорит, к себе домой.
Это все его
уезжает
дом.
На сам.
В самом близком смысле слова, к себе домой. Но там...
Без борьбы.
Там он в безопасности. Он эмигрирует.
Да, этого не сделали. Надо просто напомнить, что Германия в то время, это стало отдельным государством, угу. Под властью брата, то есть дяди Филиппа II и брата Карла V Фердинанда, угу. К которым отношения были не очень хорошие, и поэтому Фердинанд никогда бы не выдал его.
Вильгельм там был в безопасности. И он это знал, и он с этой целью уезжал, и пытался убедить и графа Эгмонта, и адмирала Горна, своих союзников и друзей, сделать то же самое. Они отказались. Дворянская честь не позволила им бежать. Раз. А второе, они все еще надеялись.
Позволил.
Он человек оригинального склада. И они еще надеялись уговорить. Я думаю, тут даже дело не в этом, что у него честь другая. Дело в том, что они надеялись уговорить Альбу, а он Альбу знал лучше, чем они. И он не надеялся Альбу уговорить. Их головы слетели с плеч. Коварно. Альба сначала сделал вид, что он их более-менее поощряет, готов, как сегодня говорят, к диалогу с ними, а затем арестовал и головы с плеч. Вильгельм это предвидел. Прежде чем рассказать, как он сделался вождем революции и как он в этом качестве себя проявил, немножко о его личной жизни. А то у нас молодой, такой вполне зрелый уже мужчина, как бы этого лишен. Ох, не был лишен. У него было 4 жены.
Последовательно. Надо сказать, последовательно.
То строго один развод. Один развод. Остальные уходили из жизни. Ну, можно догадаться еще и почему. Потому что совершенно невиданное количество детей. У него было 15 детей. 15 детей, что уже впечатляет само по себе. От последнего брака только один ребенок. Но вот как раз от этого единственного ребенка от последнего брака за год до смерти он вступил в этот брак. И брак был этот... примечательный, с дочерью адмирала, французского адмирала Гаспара де Колиньи, тоже очень знатный род, гугенот, сторонник гугенотов, жертва Варфоломеевской ночи, они дружили домами, все это, в общем, глубоко не случайно. И вот внук от этого брака и станет английским королем Вильгельмом III с 1689 года. 15 детей, мальчиков не так много, но все-таки от второго брака один из этих детей, Морец Оранский, который будет завершать дело отца и который, в отличие от Вильгельма Оранского, был действительно, видимо, выдающимся полководцем. Его признают таковым специалисты по военной истории. Он завершит дело освободительной войны против Испании.
Уже войны. Уже войны. Не восстание, а войны.
Это уже будет не революция, а уже просто война двух государств, ибо при Вильгельме Оранском возникнет новое государство, которое он в некотором смысле и возглавит. Сначала реакция на его отречение от католицизма, реакция Филиппа II. Хочу просто прочесть несколько слов из указа Филиппа II, который в ответ на отречение от веры, в ответ на то, что принц становится революционером, предал его анафеме. «За все преступления мы объявляем его изменником и изувером». Мне очень нравится, что он назвал Вильгельма изувером. Сам вот католический изувер, это ясно. «Врагом нашим и нашего Отечества. Изгоняем его навсегда из наших владений, запрещая всем нашим подданным всех сословий иметь с ним явные и тайные сношения и доставлять ему пищу, питье, топливо или что-либо другое, необходимое для поддержания жизни. Имущество вышеупомянутого Вильгельма представляется разграблению каждого из наших подданных, позволяется нападать на его имущество и посягать на его жизнь». Позволяется посягать на его жизнь. Это скажется...
Вообще, что римский папа вообще.
Это скажется в финале жизни Вильгельма Оранского. Вот так делают революционеров из принцев. Мне кажется, что этот текст и есть доказательство того, как принца можно сделать революционером при всех прочих предпосылках. Что он начинает предпринимать? Там, в Германии, Вильгельм нанимает на собственные средства наемные войска. Но наемные войска — это наемные войска. Он тратит на них средства, а результаты не очень высокие. Наемники воюют так, как все наемники. Его экспедиции против испанской власти в Нидерландах не слишком удачны. Настоящего успеха нет. Однако в 1570 году он вступает, наконец, в контакт с теми, кого действительно можно назвать революционерами. По совету адмирала Калиньи, о котором я уже упоминала, он дал разрешение голландским морякам у берегов Голландии, где он свой, давно свой, действовать на основе разрешительной грамоты.
То есть каперство.
Каперство.
Пиратство.
Он разрешает каперство. А посоветовал это Калиньи за 2 года до своей смерти во время Варфоломеевской ночи. И в результате...
Грабить испанские галеоны, пускать их на дно.
Сопротивляться испанской власти. И в 1572 году 24 корабля вот таких пиратов голландских, которые стали называть себя морские гёзы. Гёзы нищие, так обозвали когда-то этих самых нидерландских дворян. А теперь это все. Эти нищие
они
действительно...
Гордятся.
Они гордятся тем, что они гёзы. Гёзы — это борцы за народную свободу. 24 корабля взяли город Бриль, это провинция Зеландия, в 1572 году.
Это он нарушает правила рыцарской войны.
Абсолютно. Абсолютно. Он перестал быть тем принцем в полном смысле слова.
Во главе армии наемников, во главе латников.
Он становится каким-то другим. И вот здесь и намечается будущее его политика оранжизма. У него немало недругов в историографии, в литературе. Неприязненно. Пишут о том, что он пытался быть народным принцем. Он мог похлопать по плечу какого-то простолюдина, выпить с ним рюмку в харчевне, вот этот самый оранжизм. А в общем, это логично. Если ты пошел в народные лидеры, то ты уж веди себя с народом соответственно. А взятие Бриля стало концом правления Альбы в Нидерландах, потому что этот туповатый человек ничего не понял. Ему доложили о взятии Бриля, он сказал, это не важно. Важен только Вильгельм Оранский, там, на юге, не поняв ни связи его с морскими гёзами, ничего. Затем Вильгельм Оранский участвует в знаменитой обороне Гарлема 1572-1573 год. и в снятии осады Лейдена. Он — это знаменитейшие эпизоды освободительной войны в Нидерландах. Во время обороны Гарлема...
Параллельно Варфоломеева ночь в 1572 году. Параллельно погибает Калиньи.
Гибнет Калиньи, его добрый друг.
Который, кстати, собирался идти ему на помощь. И уговаривал Карла IX послать войска на помощь восставшим.
А Вильгельм Оранский принимал участие в экспедиции в помощь гугенотам. Экспедиции неудачной, безнадежной. Но связи здесь были самые прямые и непосредственные. Какова была острота этой войны морских гёзов против испанцев, войны, которую осенил этот принц, желающий быть народным принцем? Вот пример. Во время обороны Гарлема, сообщают источники, осажденные, голодающие, сбросили со стен бочонок, озверение взаимное, в котором лежали, были сложены 11 головы 11 казненных испанских агентов. И записка. Это 10% налог, который установил Филипп II, а 11-е пени за просрочку в его уплате. Вот страсть та, о которой писали Филиппу, невозможно ничего с ними сделать. Ну и при знаменитой обороне Лейдена, очень важный город, и очень трудной была осада, голодающие страдали очень в Лейдене, в ответ на предложение сдаться они написали испанцам: «Пока вы будете слышать лай собаки и мяуканье кошек в этих стенах, знайте, что город держится. А когда все, кроме нас самих, погибнут, будьте уверены, что каждый из нас съест свою левую руку, сохраняя правую, чтобы защищать наших женщин, нашу свободу и нашу религию против иностранного тирана». Да, такое движение было обречено на победу, нелегкую, кровавую, но рано или поздно, не полную, она должна была случиться. Считается, что Вильгельм содействовал тому деянию, которое совершили голландцы под Лейденом. Они сами разрушили свои плотины.
Это очень важная история.
Плотины, на которых держалась их жизнь. Ведь в Голландии значительная часть суши этой страны по сей день отвоевана у моря. А сам Амстердам находится на 8 метров ниже уровня моря. И они торжественно показывают башню, где этот вот уровень моря виден. Это была их жизнь. Они веками создавались эти плотины и великим трудом. Почему я сказала, что она и сейчас, мне кажется, великая, эта страна? Маленькая, но великая по тем усилиям, по той борьбе за свободу, которыми окрашена их история. И якобы вот Вильгельм, видимо, содействовал этому решению, и голландцы приняли его сами. Они разрушили дамбы, плотины. Море приблизилось к Лейдену и позволило кораблям...
Военным кораблям морских гёзов.
Кораблям этих гёзов подойти и снять осаду. Испанцы бежали из-под Лейдена. Так, шаг за шагом, они продвигались к победе.
Практически можно говорить о том, что принц Вильгельм, военачальника, привыкшего командовать наемниками, хорошо вооруженными, дисциплинированными, наверное, да, умеющими воевать... превратился в командующего такой странной армии, где были и наемники,
нелегальный
и восставшие. Да.
Он вдохновляет нелегальный флот, он возглавляет уже народное движение, всеобщий порыв к
свободе.
Наверное,
это ему не очень нравилось, как мне кажется.
Как сказать, когда ему предложили должность генерального штатгальтера, в северной провинции объявили себя независимыми, самостоятельным государством.
Вот, собственно, Голландия, Зеландия,
да,
Утрехт.
Да, это и есть северные провинции. Объявили себя Утрехтская уния, 1579 год. 7 провинций объявили себя республикой Соединенных Провинций, республикой, но предложили Вильгельму при этом стать частично королем, скажем так, генеральным штатгальтером этой республики. Ну что ж, вот они медленно от монархических иллюзий и с трудом уходили. Но по его инициативе уже принят эдикт о веротерпимости в 1578 году. Он потерял 2 родных братьев в сражениях с испанцами. Они погибли в сражениях с испанцами, Людвиг и Генрих. Причем с Людвигом он был очень близок. Он принес жертву этому движению. В 1581 году по его инициативе он нажимал на это, он заставлял генеральные штаты Нидерландов принять это решение объявить Филиппа II низложенным.
Это очень интересная история.
Они это сделали.
Они взаимно обменялись. Филипп II назначил уже в это время дополнительно деньги за его голову. 25 тысяч золотых флоридов. А он его объявляет низложенным, потому что он все-таки был легалистом. Угу. Потому что он все-таки считал, что нужен юридически... Мало захватить крепость, мало разбить Альбу, мало изгнать наместника. Нужно юридически закрепить.
Да.
Почему? Потому что тиран, раз тиран, проводится генеральный, собирает генеральные штаты и низлагает его официально.
Да, он настаивал на том, чтобы был принят такой, ну, скажем, закон. Филипп II объявил его вне закона, и предложил всем посягать на его жизнь.
Да.
А он в ответ хочет, чтобы законным юридическим путем было принято решение о низложении короля, что они не просто изменники, а Филипп в этих землях низложен. Но то, что Филипп объявил его вне закона и объявил награду за его голову, привело к кончине, преждевременной, конечно, кончине Вильгельма I Оранского Молчаливого. Первое покушение было в 1582 году, неудачное, наемный убийца, за которым всегда стоял испанский король. Он не смог просто пробиться к Вильгельму в тесноте храма, он почему-то там решил его убить. А 10 июля 1584 года очередной наемный убийца, католик, фанатик Бальтазар Жерар, убил
служивший в войсках Вильгельма Оранского.
Убил его в собственном доме, сообщив, что он пришел как бы по какому-то личному вопросу, его просили подождать, а когда Вильгельм даже вышел к нему во двор, он на глазах, можно сказать, у всех его заколол кинжалом. А, это было закономерно в связи с тем, что он объявлен вне закона. Филипп откровенно поощрял наемных убийц. Это дурно. Вильгельм Оранский все равно остался в памяти европейской, особенно в Голландии, в Нидерландах нынешних, с титулом «Отец Отечества», который он получил. Хотя, приняв должность генерального штатгальтера в республике, он доказал, что он не республиканец. Но принц, вождь восстания или даже революции — это одно, а принц-республиканец — это было бы чересчур.
А еще очень важно, что когда доложили Филиппу о том, что принц Оранский убит, он сказал: ну все, им конец. На самом деле убийство Вильгельма, который действительно воспринимался как отец нации, вне зависимости, сплотило людей. Его сплотили, сплотило людей. Должность штатгальтера выборная перешла немедленно к его сыну. Просто немедленно. То есть других вопросов не обсуждалось.
Морец повел очень успешную войну.
Дальше появился генерал Морец Оранский, который выше по статок испанцев, но при этом все-таки надо признать, что испанцы сумели разделить провинции, и так называемые южные богатые провинции, Бельгия, будущая и нынешняя Бельгия, осталась какое-то время.
Которая осталась католической и осталась под властью испанцев.
Но, конечно, Голландию, Нидерланды создал Вильгельм Оранский. Это была программа «Все так».